Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об отключениях электричества на юге России и связанных с этим протестах, и о том, как Владимир Мединский исключил Гарри Каспарова из чемпионов мира по шахматам. На прошлой неделе на юге России начались серьезные проблемы с электричеством. Около миллиона человек остались без света, а в домах, где воду качают электрические насосы, еще и без воды. Отключения затронули Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь и многие другие города. Точная причина отключения неизвестна. Они могут быть вызваны банальной перегрузкой электросети, рассуждает независимый эксперт в области возобновляемой энергетики Татьяна Ланшина на канале «Разворот».
Ну, дело вообще в том, что сейчас на юге России наблюдается жара, и вообще климат меняется. В России не принято верить в изменение климата, но, тем не менее, он имеет место. И температура на территории России повышается в целом в 2 с лишним раза быстрее, чем в мире. И на южные регионы, конечно, это тоже оказывает влияние. В чем это выражается? То есть, если раньше волны жары были на юге где-то один раз в 5-10 лет, это в 20 веке, так было, то теперь они учащаются, становятся более длительными, и в дальнейшем они будут случаться, возможно, каждый год. Система, конечно, к этому не готова. Энергосистема не была рассчитана на то, что каждый год будет длительная и сильная жара. Кроме того, в некоторых южных регионах сейчас наблюдается повышение туристического потока, что, в общем, тоже не является ожидаемым. Сейчас многим людям особенно некуда ехать, ну и, соответственно, у тех, у кого есть хоть какие-то деньги, эти люди приезжают в Ростовскую область, в Краснодарский край. Там жара, они включают кондиционеры, соответственно, потребление электроэнергии сильно растет, и такой рост не был прогнозируемым. Соответственно, сейчас просто не хватает электроэнергии в этих регионах. Ну и плюс в жару многие энергообъекты работают менее эффективно. Это, в частности, тепловые электростанции, на них приходится более 50% генерации энергосистеме юга. Плюс АЭС. Всем этим объектам им нужно охлаждение, и в жару они работают менее эффективно. Также менее эффективным является передача электроэнергии в жару. Ну, соответственно, вот получается с двух сторон проблема. С одной стороны, меньше генерации и более высока вероятность различных аварий. С другой стороны, очень сильно растет спрос.
Критическую роль сыграла слабость инфраструктуры, пишет анонимный автор телеграм-канала «Временное правительство 2.0».
Выглядит как кармический ответ за уничтожение энергосистемы Украины. При этом по российской энергосистеме таких массированных атак не было. Она как-то сама развалилась. Спасибо Россетям, хроническому недофинансированию ЖКХ и общему управленческому идиотизму. И знаете что? Как и зимой, когда десятки российских городов остались без отопления во время коммунального коллапса, никого из руководителей российских регионов или коммунальных предприятий не накажут, и никаких ключевых решений для устранения причин аварий принято не будет. Все просто подождут, пока само пройдет, и будут ждать следующего неожиданного коллапса.
Проблемы в жилищно-коммунальной сфере Россия унаследовала от Советского Союза, и за все время путинского правления они так и не были решены, комментирует на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Мы знаем, как в принципе работает жилищно-коммунальное хозяйство в современной России. Оно существует буквально в состоянии перманентной реанимации. Основная часть ЖКХ досталась России еще от советской власти. После 91 года все это, конечно, начало ветшать. 10 лет лихих 90-х оно пережило за счет запаса прочности, а вот 24 года путинской стабильности уже не очень. Вместо планового обновления энергосистем, которым логично было бы заняться в период рекордных нефтедолларовых доходов, вместо этого ставка была сделана на эксплуатацию работников аварийных служб. Они превратились в реанимационные команды. Каждый день устраняют аварии, утечки, протечки. Каждый день их работы не регламентное обслуживание инфраструктуры, а чрезвычайные меры. По словам генерального директора АО «Трансэнергоком» Олега Шевцова, износ электросетей в России превосходит все разумные пределы. Если магистральные сети изношены на 50%, то распределительные – на 70%. В таких оценках обычно даются средние значения по стране, а стареет инфраструктура неравномерно. Вполне вероятно, что в отдельных уголках России износ может быть и под 100%. По крайней мере, так обстоят дела с водоснабжением и отоплением. В среднем по России эта инфраструктура изношена на 60-70%, а вот, например, в Астрахани – на все 98%. Для полноты картины вспомним застройщиков, которые, договорившись с администрацией, строят новые человейники и подключают их к старым коммуникациям. До войны в России более-менее сохранялся хрупкий баланс. На одной чаше весов постоянные неисправности, на другой – самоотверженный труд тех, кто носится как угорелый, чтобы посреди плесени и ржавчины что-то наспех заделать, заклеить и перемотать изолентой. Баланс этот не мог выдержать никаких внешних потрясений.
Одно из таких очевидных потрясений – это затеянная Россией война. Промышленных мощностей страны уже не хватает одновременно на то, чтобы воевать и обеспечивать базовые потребности граждан, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Рискну предположить, что речь идет о вполне прозаических последствиях предельно безграмотных руководящих решений, начавшихся еще с Крыма, когда новые регионы просто сажали на имеющиеся в системе юга мощности. Что привело к существенной утрате устойчивости, а нынешняя жара лишь стала последним камнем, столкнувшим лавину. Чудес не бывает. Каскадное обрушение энергоснабжения сейчас наблюдается по всему региону. Аварии устраняются, и тут же возникают новые. Здравствуй, Венесуэла.
Военные базы требуют большого количества энергии. Конкретные цифры приводит экономист Владимир Милов на канале Майкл Анаки.
Здесь ключевая проблема, о которой, на мой взгляд, мало говорят, это то, что вот эта энергосистема Юга, она основная, от которой запитываются все эти оккупированные территории Украины, с одной стороны. С другой стороны, там очень сильно выросла нагрузка из-за размещения вот этого всего военного, и, ну, фактически все, что идет сейчас для освоения этих оккупированных территорий, оно идет вот именно через юг, через Ростовскую область, прежде всего. И вот можно посмотреть, я сделал специальный график, за 3 года после начала полномасштабного вторжения более чем на 20% там вырос максимум нагрузки, и вот видно, что уже приближается он к максимальной мощности располагаемой, которая есть вот у этих именно электростанций на юге России. И здесь вот ключевой, конечно, источник выработки там – это Ростовская АЭС, твои любимые атомные электростанции. Видишь, с ними какая проблема, что когда у тебя такой один крупный источник электроэнергии, а Ростовская АЭС, например, это 70% выработки во всей Ростовской области, да, то если там отключается хотя бы даже один большой блок, то сразу это дело чувствуют все, и вот там нечем это заменить.
При этом понятно, что лучше в ближайшее время не будет, и народ начинает роптать, констатирует оппозиционный политолог Аббас Галямов.
Зимой замерзали и без горячей воды сидели. Летом теперь от жары плавятся. Что у них там с инфраструктурой происходит? И каковы перспективы? Деньги ведь на войну во все большем объеме уходят, и на мирную жизнь их все меньше остается. Это значит, что показатели капитальных вложений в ЖКХ и дальше будут падать. Теперь уже вполне можно представить коммунальную революцию. Массовые протесты людей с требованием чинить трубы и инвестировать в электросети. Это народ против войны и фальсификации выборов протестовать боится. Он чувствует, что как бы на чужое, то, что принадлежит Путину, претендует. А в случае с инфраструктурным коллапсом, тут как раз все наоборот. Тут народ чувствует себя в своем праве. Тут он возмущается абсолютно искренне. Кстати, напомню, что февральская революция 17-го года началась из-за того, что население напрочь устало от войны. Но формальным поводом послужили всего лишь временные перебои с поставками хлеба в Петроград.
В Краснодаре, Анапе и Алуште жители не выдержали и вышли на митинги протеста. То есть до граждан уже дошло, что все плохо. Главный вопрос – понимают ли они почему? Комментирует сатирик Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Главный вопрос только один. Понимают ли жители Невинномысска, что их держат за идиотов, за скотов? Вот до какой степени они это понимают? У них нет возможности это немедленно поменять, разумеется. Уже нет никаких выборов. И на одного человека, который посмеет поднять голос против политической системы, ну, пока мы об этом не слышали, но, может быть, такое есть. Да, на него приходится там полчища ОМОНа и Нацгвардии и десятки тысяч молчащих тряпочек и угрюмо бурчащих у себя. Так вот, вопрос не именно в том, что они хотя бы у себя на кухне, дома, они понимают, что их держат за скотов и за идиотов. Это вопрос первый. Второй. Какая часть из них, они разные, как везде, какая часть из них отдает себе отчет, что это они довели до этого? Они сами, своим молчанием, да, своей готовностью жить под ермом, под тем, кого поставят начальник. Пока вода не кончается, и, да, и свет не кончается, то вроде все ничего. Ну, там какие-то есть, значит, злые, которые расшатывают лодку и продались Госдепу и хотят зла русскому народу, это понятно. Но пока вода есть, то можно вот этой ботвой всей, так сказать, пробавляться. А вот когда вода кончается в жару, да, то вот тут вот почему-то начинается перекрытие дорог. И по поводу свободных выборов, отсутствия суда, отсутствия свободной прессы, свободы слова, конституции. А вот в этом случае, это понятно, дошло до кости, как сказано в книге Ова. По-настоящему дошло. Не через голову, через пересохшие губы, через детей плачущих. Дошло так. Вопрос в том, еще раз повторяю, какой процент, до какой степени люди в этом невинномыске и во всех других невинномысках российских на все 150 миллионов населения, до какой степени они понимают, что их держат за скотов и идиотов? И это очень важный социологический вопрос.
В провластных блогах винят что угодно, только не ошибки властей. Кто-то пишет о том, что чрезмерные нагрузки на электросистему Юга вызваны строительным бумом в регионе. Кто-то ссылается на большое количество желающих майнить криптовалюты. Антипутинские блогеры реагируют саркастически. Твиттер профессор Преображенский.
Непонятно, почему патриотичные, приверженные традиционным ценностям россияне требуют электричества. Электричество чуждо России. У Рюрика не было никакого электричества, и у Александра Невского не было, и у Ивана Грозного, и у Суворова с Ушаковым. Тысячу лет не было электричества. Традиционные ценности были, скрепы были, а электричества не было. Тысячу лет русские шли до конца без всякого электричества. Я вам больше скажу. Электричество, как и Украину, выдумал Ленин. Вы вспомните, что этот наймит англосаксов говорил: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». Вспомнили? Ну и какие вам еще нужны доказательства? Так что успокойтесь, жители Юга России. В ваших регионах проводится специальная операция, целью которой является деэлектрификация. И спецоперация идет по плану. Цели спецоперации будут достигнуты. Раз уж начали возвращение страны в Средневековье и феодализм, негоже останавливаться из-за какого-то электричества.
Протесты, связанные с отключением света, обнажили слабое место системы. И Александр Невзоров на своем канале намекает, что Украина могла бы этим воспользоваться.
В России состоялись электрические волнения и электрические протесты. И в них, в этих протестах, вдруг впервые проклюнулась и страсть, и ненависть, и даже реальная массовость. То есть народ не так уж отсырел, как думалось. Да, ему, конечно, пофиг. Война, справедливость, трупы и творимые Россией мерзости. Но народ вполне воспламеняем, когда дело касается его простых удобств. И тут этот народ, эта тварь дрожащая, наливается злобушкой и вполне способна идти крушить. Не заметить этот факт очень сложно. Нет сомнения, что он уже замечен. У нас есть право говорить о том, что, к примеру, ГУР – это контора весьма наблюдательная. И столь же яркой, как на электричество, может быть и народная реакция на любые сортирно-водяные проблемы. А канализационные коллекторы, разборники, станции, отстойники, да и вообще вся сложная сеть перемещений какашек в пространстве – эта цель еще более легкая, чем электрика, ну, как, впрочем, и различные водоканалы. Вообще коммунальная система РФ гнила сама по себе и является на данный момент, ну, вероятно, рекордной по своей сгнилости в мире. Ну и она еще феерически хрупкая. Так что удивляться, если она станет лакомой целью для серьезных ракет, тоже не следует. И вот для всех, кто интересовался уязвимостями путинской диктатуры, эти электрические протесты должны сработать подсказкой.
Власти отреагировали на протесты неоднозначно. С одной стороны, мэр Краснодара приехал успокаивать митингующих. С другой стороны, тех, кого успокоить не удалось, после его выступления задержали. Однако свет жителям частично вернули, и многих этот успех воодушевил. Максим Миронов.
Сегодня протестами удалось сменить трансформатор. А кого протестами смогут сменить завтра?
И все же вряд ли эти энергетические протесты приведут к чему-то масштабному, пишет политолог Михаил Виноградов.
Нет внятной социологической модели, позволяющей понять, действительно ли в социуме есть ненакопленный негатив и может ли он выплеснуться по случайному поводу. Или никакой пар под крышкой на самом деле не копится. Как следствие, из-за многолетнего приравнивания любых массовых акций к терроризму, даже самый бытовой протест становится заметным политическим событием и порождает прогнозы «ну все началось», даже в ситуациях, когда ничего вовсе и не началось.
С С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Журналисты издания «Инсайдер» обнаружили, что из нового учебника истории за 11 класс под редакцией Владимира Мединского исчезло имя Гарри Каспарова. О его победе над Анатолием Карповым в учебнике упоминалось в разделе «Идеология и культура» в 1964-1985 годах. При этом Карпов никуда не делся, что неудивительно, пишет публицист Александр Фридман.
Помощник Путина Владимир Мединский решил на личном примере подтвердить русскую поговорку «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». В своем учебнике истории для 11 класса он остановился на спортивных достижениях СССР и перечислил советских чемпионов мира по шахматам – от Михаила Ботвинника до Анатолия Карпова. Особое значение для Мединского, разумеется, имеет Карпов, как человек с правильной пятой графой и не менее правильной политической ориентацией. Его в учебнике называют «самородком из русской семьи на Урале». Это и понятно. Это же вам не Тигран Петросян и уж тем более не Михаил Таль. Из списка чемпионов мира Мединский исключил врага Путина Гарри Каспарова, которому Карпов в 1985 году уступил шахматную корону. В качестве триумфа советского спорта в учебнике приводится Олимпиада 1972 года в Мюнхене, исключительно успешная для СССР. Олицетворением советских достижений служит фигура олимпийского чемпиона, спринтера Валерия Борзова. И вот тут Мединский просчитался. Украинский спортивный функционер Борзов занимает антироссийскую позицию и выступает против допуска атлетов из России и Беларуси на Олимпийские игры. Чем он лучше Каспарова?
Вычеркнув Каспарова из истории, Мединский сделал ему подарок, комментирует писатель Дмитрий Быков в передаче «Classic News» на канале Александра Плющева.
Ну, слушайте, Владимир Войнович, когда он услышал по радио, что его песню «У нас с тобой осталось 14 минут» исполняют без упоминания его имени, писал в радиокомитет: «Вы сделали все возможное, чтобы обессмертить мое имя. Прежде никто не обращал внимания на то, что я написал эту песню». Равным образом нельзя не вспомнить пророческие слова, которые я уже цитировал в нашей программе. Это стихотворение Слепакова «Увещевание Нерону». «К своей же выгоде, Нерон, к своей же чести, прости Октавию за то, что казнена. Пусть казни стоила, но пусть посмертной мести не удостоится постылая жена. Не трогай статуи, не надо бронзу плавить и фрески забивать, где ты написан с ней. Пойми, что римская парадоксальна память, что буквы стертые читаются ясней». Вот чем бы они ни забивали, как бы они ни стирали имена Каспарова из истории шахмат, имена, допустим, Глуховского, Акунина, Гребенщикова из литературы и музыки, имена социологов и библеистов из науки, не будем называть имен. Как бы они ни делали этого всего, они добиваются только одного. Как помнится, однажды мне в интервью сказала Юна Морец: «Когда я вижу любую свою книгу новую, я прежде всего обращаю внимание на опечатки». Так и здесь, когда я вижу текст, я прежде всего обращаю внимание на стертые, забитые, забытые, стираемые имена. И, конечно, уж Гарри Каспарову, я думаю, лучшего подарка от историка нельзя было сделать.
Непонятно, в чем смысл такого стирания имен в эпоху, когда власти больше не обладают монополией на информацию, пишет историк культуры Николай Подосокорский.
Этого я совсем не понимаю. По логике могли написать в качестве комментария, что Каспаров признан в России экстремистом, террористом, иностранным агентом, врагом народа, что он стал таким сяким, изменив святому советскому наследию. Но как можно в информационную эру отрицать очевидные факты? Тем более тогда и страна, и сам Каспаров были совсем другими.
Но для Мединского нет ничего невозможного, иронизирует Виктор Шендерович.
Про Мединского и его учебник истории. Тут все логично. Если 28 памфиловцев были, то Гарри Каспарова не было.
В учебнике истории под редакцией Мединского не упоминается и о других известных личностях и событиях, и комментаторы гадают, какие факты будут искажены в следующих изданиях. Михаил Виноградов.
Из учебника истории убрали упоминание Каспарова, когда, наконец, уберут Горбачева с Ельциным.
При этом Гарри Каспаров, в отличие от Владимира Мединского, в истории постсоветской России занимает не последнее место, комментирует публицист Олег Кашин на канале Михаила Светова.
Гарри Каспаров, он как бы понятно, там великий шахматист и спорный политик, но вот его вот знаменитое противостояние с Карповым не первое тогда, в 85-м, а в 90-м году, когда легендарный их матч, собственно, сидят два шахматиста, как бы из одной стороны, а нет, Карпов, просоветский человек из Советского Союза под красным флагом, а Гарри Каспаров бело-сине-красным, который еще официально не ввели, но он уже, да, первый вообще в истории Советского Союза спортсмен, который выступал под нынешним государственным флагом России. Это Россия, так она начиналась. Путин, каким бы там, не знаю, он сильным и богатым ни был, он никогда не добьется этого, потому что пока Путин там в своем КГБ, что называется, питал глаз, да, в ГДРовском подразделении, Гарри Каспаров создавал новую, да, ту, которая потом досталась Путину, но Гарри Каспаров ее создавал. И это как раз вот главная, наверное, моральная претензия к этому учебнику. Мединского там не было, там Каспаров был. Каспаров первым поднимал бело-сине-красный флаг посреди совка. Это исторический факт.
Прокремлевские блогеры пытаются представить проблему как надуманную, поскольку многие дети до сих пор учатся по старому изданию учебника. Телеграм-канал Небожена.
Взяла у племянницы этот учебник, открыла, естественно, сразу нашла Каспарова.
Но рано или поздно старые издания наверняка заменят новыми, и по ним предстоит учиться ни в чем не повинным школьникам, сетуют в блогах, и надеются, что детей спасет доступность альтернативных источников информации. Наталья Геворкян.
Когда-то мой честный учитель истории, поняв, что я не знаю, что такое черта оседлости, сказал: «Заниматься будем так. Час для поступления на журфак, час по-настоящему, чтобы вы знали историю». Я ему безмерно благодарна. Сейчас читаю, что Мединский исключил Гарри Каспарова из чемпионов мира в своем учебнике по истории для 11 классов. ХЗ, что еще он исключил или добавил, я понимаю, что любая информация узнается и проверяется в два клика в инете, но подумала, что хорошо бы, чтобы в инете висели альтернативные учебники по истории для всех классов, чтобы Мединский для поступления, а альтернативные по-настоящему.
Новый учебник без упоминания Каспарова вышел еще в 23-м году. Уже тогда его активно обсуждали историки. Преподаватель истории Тамара Эйдельман на своем канале называла его «страшным ядом» и рекомендовала школьникам другие источники знаний.
Это какой-то невероятно безнравственный учебник, помимо всего прочего. И я понимаю, в каком страшном положении сейчас находятся сотни учителей, которые должны с этим учебником работать. Я прекрасно понимаю, что среди учителей, что бы сейчас ни говорилось, далеко не все поддерживают вторжение в Украину. Далеко не все поддерживают этот ужасающий, загнивающий режим. И сейчас они в очередной раз оказываются перед выбором. Ну, понимаете, я не тот человек, который будет говорить: «Вперед, идите, там, сожгите этот учебник перед входом в школу» или еще что-то такое. Я очень хорошо понимаю, что каждый решает сам. Что там отказаться работать с этим учебником, это значит лишиться возможности работать. И это не просто потеря работы, что тоже тяжелая вещь, а это потеря возможности общаться со своими учениками, влиять на них и так далее. Но понятно, что есть не очень приятные и достаточно циничные способы. Но есть способы это обойти. Можно раздать учебник и не задавать по нему ничего. Можно предложить прочесть этот учебник. Ну, я считаю, что лучший текст пособия учебное по истории 20 века советского – это лекции Леонида Александровича Кацвы, которые выложены в интернете. Они, конечно, очень объемные. Так вот, любой ученик их просто сходу не прочтет. Но, во-первых, это те лекции, которые могут прочитать учителя, использовать какие-то факты из них и какие-то подходы. Во-вторых, можно, например, предложить прочесть кусочек. Предложить прочесть кусочек из этого учебника и кусочек из лекции Кацвы. И сравнить, и обсудить. Совершенно не навязывая своего мнения. Это тоже в чем-то риск, конечно. Но не берите грех на душу. Этот учебник – это страшный яд. Я очень сочувствую тем, кто будет с ним работать. Старайтесь найти какие-то способы хотя бы уменьшить его отравляющее воздействие.
Новые поколения будут узнавать о мире не из книг, пишет журналист Андрей Калитин.
Историю переписывать трудно. Нужно заводить уголовные дела против музеев, разрушать монументы, запрещать книги, вымарывать оттуда имена неугодных. Но еще нужно заставить взрослых забыть то, что они знали, и промолчать. Еще сложнее обмануть детей, обмануть несколько поколений. Дети получают огромный массив информации в интернете. Поэтому губернатор Коми Уйба вообще предложил запретить детям им пользоваться. Нужно закрыть просто раз и навсегда, чтобы все было как в нашем счастливом советском детстве. Все эти факты и цитаты нужно обязательно фиксировать для истории. В учебниках, которые будут написаны позже, весь этот вандализм должен быть отражен.
Не исключено, что обличать нынешние власти будут те самые люди, которые писали этот лизоблюдский учебник, комментирует на своем канале сатирик Виталий Косарев.
Что я могу сказать? Россия – большая и прекрасная страна, в которой огромное количество природных богатств. У нас огромные леса, которые пока еще не стали новыми учебниками истории от Владимира Мединского. Это произведение на грани оруэлловского двоемыслия, шизофазии и конъюнктурности. Большевики уничтожили Святую Русь, а святой Сталин спас святой Советский Союз. Это кажется безумием, пока ты не понимаешь главное. И не понимаешь, что основная интонация этого учебника – это просто заискивание перед властью. Когда большевик Коба участвовал в революции, он был преступником. Когда он в этом преуспел, он стал товарищем Сталиным, всемудрейшим и непогрешимым. Если честно, мне даже кажется, что где-то, где-нибудь в большой сталинской квартире на проспекте, скажем, Вернадского, уже занесена рука соавтора этого учебника господина Торкунова, готовая написать, что преступления путинского режима почти стоили России самого существования.
Когда сменится режим, Мединский сделает паузу, выползет на поверхность, расскажет о своих страданиях при прежней власти и напишет новый учебник, где будут 28 Каспаровых. Шутят в блогах. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Подписываться на нас и комментировать нас теперь лучше с осторожностью, но слушать нас и рекомендовать нас своим друзьям вы можете без ограничений. До скорой встречи!